Эхо Москвы, программа «Саундтрек». A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. La, 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 la.
Счастливый конец. Вот ловушка. Счастливчик кто-то другой. Может быть, мы это все поняли 11 сентября. Я говорю и буду говорить «мы», а не «они», не американцы, не нью-йоркеры, не манхэттенцы, только «мы». Газета «Вашингтон-Пост» собирает фотографии. Лучшее и самое страшное – та, на которой из горящей башни вылетает человек. Он повис в воздухе, его тело на фоне неба, совершенно безликого неба. Человек в воздухе. Вот-вот картинка двинется, вот-вот прилетит вертолет и каким-то чудесным образом подхватит летящего человека. Рука в руку, крупно, с напряжением мышц, и с трескотней лопастей втащит его в открытую кабину. Вертолет взмывает в воздух. Человек останется на фотографии. И дай бог, чтобы никто его не опознал. Его, ушедшего из дыма и скрежета сломанных балок, в невероятный, простой, чудовищный, безликий последний полет.
I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me.
to leave you. One more time, oh, let me kiss you. And close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times that I won't have to say. Oh, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. But I'm leaving on a jet plane.
Поднимутся по трапу пассажиры бостонских рейсов, а потом одни пассажиры убьют других пассажиров. Очень скоро. В фильме ничто не происходит так быстро. В фильме не бывает обрывка полуразговора стюардессы с кем-то, кто помочь-то и не сумеет. В кино захлопнется дверь пилотской кабины, в кино истерзанная стюардесса разыщет по команде из аэропорта нужные кнопки и ручки. Она возьмется за штурвал, и самолет сядет на брюхо, и хотя бы несколько самых ценных для зрителей пассажиров попадут туда, куда хотели. Попадут, хотя и не сразу. По телевизору реальность. По многу раз летящий из-за нашего плеча реальный самолет. Он врезается в стену. Из противоположной вылетают странные кометы, хвостатые обломки непроизнесенных слов и небудущих встреч.
Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. 'Cause I'd miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. You know what I was thinking? I really don't think that the animal cracker qualifies as a cracker. Well, 'cause it's sweet, which to me suggests cookie, and putting cheese on something is sort of the defining characteristic of what makes a cracker a cracker. I don't know why I thought of that. I just...
Baby, you have such sweet philatelic.
I got like a little animal cracker Discovery Channel thing.
Watch the gazelle as he grazes through the open plains. Now look. As the cheetah approaches, watch as he stalks his prey. Now the gazelle's a little spooked. Then he could head north to the mountainous peaks above. Could go south. The gazelle now faces man's most perilous question. North or south? Way down. Next week.
Baby, do you think it's possible that anyone else in the world is doing this very same thing at this very same moment?
I hope so. Otherwise, what the hell are we trying to say?
«Эхо Москвы» программа «Саундтрек. Музыка. Кино». И это еще не все. «Эхо Москвы» программа «Саундтрек». Однажды в Америке случилась война. Когда-то солдаты уходили на войну, на настоящую, на ту, что в кино. Она начиналась с призыва куда-то туда, за океан, в непонятные заросли, полные злобных маленьких Чарли. Главная американская война. Мы на нее уходили под любимые песни, мы против нее боролись под любимые песни, мы на ней погибали под любимые песни и возвращались тоже под любимые песни.
Love is but a song we sing, fears we will die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Though the bird is on the wing, and you may not know why. Smile on your brother, everybody get together. Try to love one another right now. Some may come and some may go. He will surely pay his. When the one that left us here turns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people, now smile on your brother. Everybody get together, try to love one another. Come on, people, now smile on your brother. Everybody get together, try to love one another right now.
На ту войну, что мы видели по телевизору 11 сентября, никто не уходил. Люди шли на работу. Но когда-нибудь пленка прокрутится назад, и будет наверняка продолжение, такое же ненастоящее, как 10 лет назад в заливе. И очень может быть, сквозь радостные лица победителей проступит на экране звездно-полосатый флаг, и мы замрем в почетном карауле. Война в кино, война по телевизору.
Come on,
Come on, people now, smile on your brother. Everybody get together, try to love one another right now.
Но пленка еще не прокрутилась назад до этого места. Сейчас ближе не к началу, а к концу.
If you hear the song I sing, you will understand. Listen. You hold the key to love and fear, all in your trembling hand. Just one key unlocks them both, it's there at your command. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together.
И сейчас мы почему-то вместе, потому что будто ложная память, бегущей строкой по экрану, проходят бесконечные списки, неполные и очень часто одни только цифры. В Америке не выйдут фильмы. Это в той же бегущей по экрану строке. Не выйдут до поры до времени фильмы, в которых террористы с бомбами садятся в самолеты. Так и написано. Не выйдут фильмы, в которых хоть частично рушат небоскребы. Не выйдут фильмы, где в опасности и Белый дом, и Пентагон. Нас берегут, и правильно. И не от ужаса, а от счастливого конца, в который мы не станем верить. Единственный наш фильм, единственная сцена, столько раз просмотренная, это те из нас, кто выжил, и кто сидит на корточках перед свечой, кто скорбит по умершим, и мы на фоне просветленной ночи слушаем в который раз за эти дни возвышенную благодать. Thank you. Саундтрек, музыка, кино. Сегодня мы решили обратиться к советскому кинематографу. И не к какому-нибудь фильму, который прошел незамеченным на экранах страны, а к чемпиону кассовых сборов 1938 года. И по многим параметрам фильму замечательному, фильму великому, и если уж говорить о музыке, то просто исключительному. Это фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, как я уже сказал, выпуск 1938 года. Я помнил, что когда-то в наших программах появлялась фонограмма этого фильма. Не кантата «Александр Невский», написанная несколько позже и исполненная, естественно, позже, а, собственно, саундтрек, хоть и переписанный. И приносил этот диск Артем Варгавтик, и вот теперь и Артем Варгавтик, и этот диск у нас в передаче. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что фильм «Александр Невский» и музыка Сергея Прокофьева представлялась у нас с детства, нам представляется как неотъемлемая часть того, что мы смотрели, каждый из нас, я могу спорить, что любой, кто нас слушает, смотрел не меньше 3, 4, 5 раз этот фильм. И если даже и не помнит, что музыку написал Сергей Прокофьев, то помнит саму музыку к фильму. Но очень любопытные вещи. Мы иногда меняем свои отношения к фильмам, особенно по идейным соображениям. И к фильму «Александр Невский», мне кажется, с полным восторгом можно относиться, будучи только ура-патриотом. Хотя, должен сказать в скобках, тема, это очень интересная вещь. Знаешь, кто рецензию, одну из последних рецензий на фильм «Александр Невский» написал и опубликовал даже в интернете? Это Александр Баркашов.
Ему понравилось?
Нет, отрицательную рецензию к этому фильму, потому что вот здесь и очень так становится неудобно жить. Потому что написал он так, что ярко выраженный антигерманский фильм, что плохо. Вот, снял еврей Эйзенштейн, понимаешь,
понятно,
в чем дело.
Наехал на истинных арийцев.
Да. И выставил их в карикатурном виде.
Между прочим, эта карикатура на самом деле является мощнейшей рекламой этих истинных арийцев, потому что именно они-то и запоминаются. Вот когда люди не могут вспомнить, кто музыку написал, а тевтонский рок и все эти крестоносцевские музыкальные пятна, которые остаются в сознании зрителя, они воспринимаются как совершенно исключительно. Это они, прежде всего, делают успех фильма и кассовый сбор.
Ну, давайте мы вспомним сейчас, до того, как представить себе врагов, представить тевтонцев, представить себе и исторических меченосцев, и неисторических под руководством артиста Ершова. Да, он играл великого магистра. Мухатовский актер Ершов.
Комическое зрелище.
Да, но давайте достаточно серьезно послушаем музыку. И как любое эпическое произведение начинается с воспоминания о прошлых подвигах.
И... Ну, надо же объяснить, почему князь все-таки Александр Невский, почему он...
Что он не Чудской, и что он никакой не Плещеев, а Александр Невский. И поэтому давайте вспомним с музыкой из фильма «Александр Невский» Сергея Прокофьева.
Oh.
Это фильм «Александр Невский», музыка Сергея Прокофьева, фильм Сергея Эйзенштейна. Вот воспоминания о прошлых подвигах князя Александра Невского.
Об этой мелкой стычке со шведскими кораблями, которые они там якобы подпалили, да, на
реке Неве. Мне кажется, что с точки зрения идеи совершенно не важно, что мелкое, не мелкое. Мы прекрасно знаем, что самая крупная поэма, эпическая жонглёрская песня Роланди написана по поводу очень мелкой стычки в ущелье, да, арьергарда войск Карла Великого. Это совершенно не важно.
Ну как, вот то, что мы сейчас слышали, это уже совершенно кинематографическая вещь. Можно крупным планом показать одну мелкую стычку, и у вас получится икона музыкальная. Была такая в окладе хорошая икона.
Здесь дело даже не в иконе. Здесь сказали бы Эйзенштейну, что это икона, кто-нибудь упомянул бы в 1938 году, и мало у него было неприятностей после запрета Бежина Луга и всяких других вещей. Вот, еще бы и икона. Пока этого было нельзя делать. Но речь идет о том, что укрупнение события – это нормально, это хорошо. Но вот здесь появляются враги. Те, кто ставят в песне о Роланде несчастные баски, которые стали грозными и злобными сарацинами. Вот сейчас эта вылазка рыцарей-меченосцев станет действительно эпическим нашествием на то, что уже можно называть русской землей, хотя исторически это совершенно неправильно, и восприятие совершенно другое. Но это не важно, не важно, не важно, а главное здесь, что появляется враг, и появляется он в Пскове. Сцена, которую в детстве совершенно невозможно было смотреть. Помнишь, как ребенка бросают в огонь?
Да, вот эти факелы с жутким черным дымом.
Когда поднимают на этой, на Псковской стене, поднимают там, когда казнят одного из псковичей. Вот, ну, все это мы прекрасно помним. Давайте послушаем, как это звучит и как появляется действительно образ врага и во что он потом превращается.
Сначала это просто страшилка. Еще ничего не произошло, но уже страшно. Сделано совершенно примитивным способом. Обыкновенная медь, по которой удары тарелок производят вот это самое статичное, абсолютно неподвижное впечатление страха. Но из впечатления, которое вообще предшествует действию, вот появились какие-то непонятные люди в белых плащах, которые творят черти что. Вот сейчас мы об этом говорили, что они творят. Действительно, страшно до ужаса. Из этого появляется первый осмысленный образ врага, когда враг уже что-то делает, и становится понятно, что он не просто вот какие-то люди в белом, а это идейно чуждый мир. Среди всех оркестровых инструментов Сергей Сергеевич Прокофьев больше всего любил тубу басовую, этот огромный самовар. И здесь, когда она появляется, и вот эта тихая, угрожающая, ползущая интонация, ну, по музыке она называется уменьшенной терцией, на самом деле. Очень простая вещь. Ту-ру-рам. Вот она уже делает то самое дело, без которого Эйзенштейн, конечно, не снял бы Александра Невского.
Ну что же, это именно враг у ворот, а не то, что снято было потом в совсем недавние времена и совсем не у нас. Враг у ворот, полное ощущение. Ощущение того, что как через 3 года после этого фильма мне всегда рассказывали вот это сообщение, которое просочилось, что немцы стоят в Химках. стоять там, где ежи, а по новым сведениям они уже и гораздо ближе здесь, уже на трамвайных остановках. В 1941 году, в октябре, существуют немцы. Вот это физическое ощущение, смешавшееся уже у послевоенных детей и взрослых, с тем, что это совсем рядом. И это именно с буквой «О» — это непонятное. Вот сделать врага непонятным, по-моему, самое главное.
Ну, конечно, это сразу должно вызвать не просто страх, не просто прилив адреналина, а вот это ощущение одновременное, смешанное брезгливости, ужаса и ступора, когда вы не знаете, что сделать, и дальше, на самом деле, оно, если Прокофьев действительно настоящий музыкальный драматург, а у Эйзенштейна действительно оперный принцип положен в основу этой, в общем, кинопартитуры, на самом деле, это кинопартитура, сделанная двумя людьми, так это ощущение не может потом провиснуть, оно должно только усиливаться. И вот здесь начинается следующий эффект, следующая важная характеристика того же самого врага. Чем именно этот враг должен быть неприятен? Надо конкретизировать брезгливость, надо как-то сделать ее более очевидной. Вот здесь на фоне русских страданий, которые естественным ответом являются на все эти мечи...
Пока только страдания, пока.
Пока только страдания, еще никакого реального ответа по действию не произошло. Его еще довольно долго не будет, между прочим. Есть одна очень важная вещь. Эйзенштейн требовал от Прокофьева, чтобы звук тевтонского рога был активно неприятен для русского уха. Сделано это было совершенно варварским способом в 1938 году, поскольку там наслушался Сергей Сергеевич кое-чего в Голливуде. И вот один из жутких эффектов варварских с микрофоном и пленкой он здесь использовал. К сожалению, в той фонограмме, которую мы сейчас слушаем, а может быть и к счастью, это просто сделано вот так. Враги первый раз открыли рот. Они поют хорал с абсолютно абсурдным анекдотическим латинским текстом. «Peregrinus expectavi, pedes meos in cymbalis est». «Странник, я ждал, мои ноги в цимбалах». Абсолютная абракадабра по латыни, но звучит завораживающе, потому что это чуждый язык, это латынь, и вот чисто фонетически очень действует. А что касается тевтонского рога, мы слышали его в тишине. Здесь это заслуженный коллектив республики, оркестр Ленинградской филармонии. Вот опять, кстати, тевтонский рог. Просто хороший унисон, чистый унисон медных духовых инструментов, трубы и валторны. Но у Прокофьева было сделано как? Валторна записывалась в студии в 1938 году с искажением. Ставили микрофон, к нему спиной ставили валторниста, отгоняли его в угол на приличное расстояние от микрофона, после чего просили играть, дуй, говорит, во всю мощь, чтобы все искажения, все вот эти вот, естественно, когда человек сильно дует, помехи звуковые, естественно, чтобы эти помехи ловить, их усиливать и тем самым создавать ощущение максимально вот брезгливое, слуховая брезгливость, чтобы это было противно и таким образом, чтобы это был именно тевтонский рог, чтобы, не дай бог, никто не перепутал этот рог с каким-нибудь другим рогом, который приятен для уха.
Но дело в том, что здесь еще и такой удар наносился по самой сердцевине, может быть, и восприятие Эйзенштейна, европейской культуры, что Европа, несущая с собой свет и веры, и разума, и вот это нарочно абсолютно то, что мы увидим потом, то, что мы станем замечать уже, скажем, в 90-е годы нашего столетия, когда и композиторы, и режиссеры, ну, такие, как Анатолий Васильев, например, как Владимир Мартынов, начинают работать просто против европейской культуры, намеренно идеологически. Здесь гораздо более оправдана целью, у Эйзенштейна, между прочим, более оправдана целью, чем у современных неспровергателей западной культуры, так скажем.
Эйзенштейн гораздо более свободен здесь в средствах, как и Прокофьев, потому что они оба могут... Именно потому, что они не скрывают того, что делают карикатуру на Европу. Поэтому они могут себе позволить такое, чего не позволили бы никогда по-серьезу.
Но они свободны в материале. Они настолько знают и музыкальную, и театральную, и кинематографическую, и иную культуру, что они в этом абсолютно свободны. Здесь есть еще фокус с фонограммой, о котором мы поговорим несколько позже. Но нам пора оказать сопротивление врагу, хотя бы возмутиться звуком рога тевтонского и подняться всем. Это первое. Это начало сопротивления, это начало контраста тому, что представляет собой враг.
И набат такой, как в рельс убьют.
Да, очень характерный. Вот. И потом с этим, кстати говоря, воздействие очень большое, потому что с ощущением вот этой музыки, ну, плюс еще те песни, которые появятся буквально через 3 года в начале войны, вот с этим ощущением люди бегут, люди строят свою жизнь. Потому что воздействие мощнейшее, не зря потом его и смотрят дети, которые вырастут через 3 года. Ну, скажем, ему сейчас там 14 лет, а ему потом уже будет 17, и он уже идет добровольцем. Это мощнейшее оружие, действительно.
Оно мощнейшее именно потому, что это на фоне слышанного нами тевтонского рога и крестоносцев.
Именно.
Если бы эту песню дать отдельно, то она никогда бы не произвела такого сильного впечатления. Тот, кто идет под эту песню добровольцем, он помнит, как отвратительно звучал в его ухе тевтонский рок.
Битва нам только предстоит. И через некоторое время в нашей же передаче «Звуковая дорожка», и сегодня она посвящена фильму «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна и главной музыке Сергея Прокофьева. Дело в том, что там есть история еще с тем, с каким звуком вышел этот фильм. Сейчас мы чисто, на мой взгляд, слишком чисто все это слышим. Как она вышла тогда?
100% брак. Дело в том, что по соображениям ОТК, все, что играется, все, что звучит в фильме «Александр Невский», вот в оригинальной, собственно, его копии, в первом экземпляре, 100% брак. История очень простая, и она такая классическая, вот такая трагикомедия 1938 года, когда из Кремля позвонили и поинтересовались, что нужно, так сказать, уже предъявить какую-то копию, как идут дела, то и Сергей Михайлович Эйзенштейн, как говорят очевидцы, просто спал в монтажной, просто в соседней комнате закуток был. Он там спал, его побоялись разбудить, и с монтажного стола вот то, что было у Эйзенштейна на столе, то, что он не дорезал, собственно, не домонтировал, отнесли в Кремль. Когда там одобрили, то менять что-либо уже считалось невозможным. Это было опасно для жизни.
Ну, как и история вот с двумя фасадами гостиницы «Москва».
Абсолютно такая же. И именно поэтому вот 100% брак, его нельзя переиздавать, но он является историческим документом. Поэтому мы его сегодня не слышим, а слышим то, что специально было переоркестровано и записано Юрием Темиркановым на фирме RCA уже в 90-е годы 20 века.
сейчас на фоне тевтонских рыцарей готовимся уже к сражению, которое очень скоро начнется. Сражение начнется после новостей. Слушайте «Эхо Москвы», программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Александр Невский, Сергея Эйзенштейна и Сергея Прокофьева. Собственно, начинается «Ледовое побоище». И все мы сейчас, и Артем Варгавтик, и Сергей Пунтман, и звукорежиссер Александр Цернес, все мы замираем. Thank you. Это уже, собственно, фильм «Александр Невский» и, собственно, «Ледовое побоище». Мы слышим уже, вот началось, да, уже здесь веселое размахивание оглоблями, размахивание мечами. И здесь в фильме наступало такое облегчение невероятное, когда все... мне мой папа говорил, который достаточно маленьким смотрел этот фильм, что здесь начинали люди хохотать. Здесь дети начинали хохотать, топать ногами. Все помнят зажатые забралом усы какого-то тевтонского рыцаря. Все это до боли, как фильм «Чапаев», так же и «Александр Невский» здесь превращался в детский фильм.
Какое нервное напряжение этим снимается, сумасшедшее.
Мне кажется, честно говоря, что ни один фильм довоенный не создал такого точного представления о войне, вплоть до какой-нибудь «Курской дуги» даже, когда снимали потом, вплоть до «Освобождения», там, Юрия Озерова. Все это уже в голове сидел образ свиньи, закованной в латы или в кольчуге, все прикрытое белыми плащами тевтонских рыцарей. Все это сидело в голове, потому что надвигающееся на тебя просто, так и снято, так и сделано, нерасчлененная, металлическая, всесокрушающая масса, которой ты почему-то, по каким-то вот причинам, должен, слабый, ни во что не закованный, хотя и смелый, должен противостоять. Это настолько точно, здесь отметают все идеологические карикатуры, все вот смешения, все обобщение излишнее. Это точнее не выдумаешь. Я думаю, что очень многие люди с этим в каком-то затылочной части мозга шли и на войну, и потом войну воспринимали.
Я абсолютно согласен, но на самом деле, конечно, все понимают, что представление это о войне сказочное, но здесь это ведь, по сути дела, эффект СМЕРШа, когда вот на вас долго надвигается, мы нарочно выслушали сейчас этот скок свиньи целиком, весь этот поезд, который медленно разгонялся, да, вот недаром у Сергея Сергеевича любимая игрушка в детстве была «Железная дорога», да, вот сейчас это выложено.
Да.
Вот. Он долго разгоняется, и вы уже чувствуете, что вам гораздо легче, почему именно с облегчением люди воспринимали русскую атаку, гораздо легче бежать на этот уже клин свиньи и драться с ним уже, пусть ты ни во что не закован, действительно, чем стоять и смотреть и ждать, пока он, наконец, доедет до тебя и тебя раздавит. Вот в этом заключается, как мне кажется, вот такая психологическая подоплека. То есть Прокофьев придумал этот выход. Он сначала наехал практически локомотивом вот непосредственно на слушателя,
а дальше потом, говорит, да,
вот, вперед. И вот она, русская атака, и дальше уже действительно это игрушки. Сейчас по мотиву тевтонского хорала будут этих самых рыцарей половниками по головам, сейчас очень характерным звуком ударным в оркестре, лупить.
Привыкли воспринимать Прокофьева и по части его музыки, и по суровым фотографиям, как в чем-то аскета, как углубленного философа музыкального.
Да это он просто рожу строил.
Да, серьезно, да. А здесь мы слышим Прокофьева из «Любви к трем апельсинам», слышим Прокофьева. Прокофьева чрезвычайно...
Между прочим, из «Повести о настоящем человеке» тоже.
Ну да.
То, что он напишет еще после Александра Невского через 14 лет, да? «Отрежем Марисе его ногу».
Да.
При всем при этом. Легко смеяться в сказке, где все для этого предназначено. Вот вы попробуйте найти что-нибудь смешное в такой истории.
Но он находит. Он находит ходы замечательные, ходы оригинальные. Вот Андрей Тарковский ненавидит видел фильм «Александр Невский» и сцены Ледового побоища. Он об этом говорил во многих интервью, он говорил об этом картонном или фанерном ледовом панцире, который распилен и по пропилам проваливается. Но это не важно, он жил тогда другим, он жил своим фильмом «Андрей Рублев», где он хотел все снять и русскую историю снять совершенно по-другому. И поэтому он изначально находился в каком-то таком противоречии со всей эстетикой Сергея Эйзенштейна и с эстетикой Сергея Прокофьева.
Но это же карнавал. Из русской истории вот как раз типично карнавальный эпизод, когда музыка-то, собственно, уходит уже в подполье вместе с этими самыми рыцарями. Она по пропилам как раз туда же и проваливается. Рыцари уходят под лед. Одни ударные.
Фильм заканчивается, с одной стороны, он заканчивается абсолютно по-советски. Он заканчивается грандиозным митингом, речью вождя, лозунгом, который брошен и к случаю вставлены искаженные цитаты из Евангелия от Матфея, вставлены в уста Николая Черкасова, то есть Александра Невского.
С тем же самым сопелявым браком, который есть на всей остальной фонограмме, она вошла в поговорку.
Да. И потом я помню, как этот монолог Александра Невского читал молодой еще тогда Джон Гилгуд. Были кинокадры. Джон Гилгуд после Сталинградской битвы или во время ее читал для кино монолог Александра Невского. Да, завершается все советским апофеозом. Завершается все судом, каким-то странно стоящим между процессами 30-х годов и абсолютно серьезным и грандиозным Нюрнбергским процессом. Вот судом, когда кнехты подневольные отпускаются, предателя казнят, а великий магистр тоже остается как главный виновник просто здесь, как вождь, как фюрер, остается главным виновником тех ужасов, которые происходили. Но через меньше, чем через год фильм Эйзенштейна ждет невероятно тяжелая судьба. Его просто запрещают. Ироническая судьба от вывихов советской политики тогда, которые вдруг руководители наши подружились с руководителями Рейха и стали почти что союзниками после августа 1939 года и в самом начале Второй мировой войны. Об этом фильме забыли. Но как замечательно писал один из исследователей, что Эйзенштейн успел его снять. Ну что же, апофеоз так апофеоз. Я только хочу напомнить, что мы сегодня слышали музыку из фильма «Александр Невский», музыку Сергея Прокофьева, Артем Варгавтик, Сергей Бунтман и звукорежиссер Александр Цернос.